Страница 13. Замечание к программе Германской рабочей партии. Раздел 1. 1. Труд есть источник всякого богатства и всякой культуры. А так как приносящий пользу труд возможен лишь в обществе и при посредстве общества, то доход от труда принадлежит в неурезанном виде и на равных правах всем членам общества. Первая часть параграфа. Труд есть источник всякого богатства и всякой культуры. Труд не есть источник всякого богатства. Природа в такой же мере источник потребительных стоимостей, а из них-то ведь и состоит вещественное богатство, как и труд, который сам есть лишь проявление одной из сил природы, человеческой рабочей силы. Приведенную выше фразу вы встретите во всяком детском букваре. И она правильна, постольку, поскольку в ней подразумевается, что труд совершается при наличии соответствующих предметов и орудий. Но в социалистической программе не должны допускаться подобные буржуазные фразы, обходящие молчанием те условия, которые одни только и придают им смысл. Поскольку человек заранее относится к природе, этому первоисточнику всех средств и предметов труда, как собственник, обращается с ней как с принадлежащей ему вещью, постольку его труд становится источником потребительных стоимостей, а следовательно и богатства. У буржуа есть очень серьезные основания приписывать труду сверхъестественную творческую силу, так как именно из естественной обусловленности труда вытекает, что человек, не обладающий никакой другой собственностью, кроме своей рабочей силы, во всяком общественном и культурном состоянии вынужден быть рабом других людей, завладевших материальными условиями труда. Только с их разрешения может он работать, стало быть, только с их разрешения жить. Страница 14. Но оставим уж эту фразу, как она есть, каковы бы ни были ее недостатки. Какого же заключения надо бы ожидать? Очевидно, следующего. Так как труд есть источник всякого богатства, то ни один член общества не может и присваивать себе богатство иначе, как присваивая продукт труда. Если же он сам не работает, то он живет чужим трудом, и свою культуру он также приобретает за счет чужого труда. Вместо этого, при помощи словечек «а так как», к первому предложению пристегивается второе, чтобы вывод сделать из этого второго предложения, а не из первого. Вторая часть параграфа. Приносящий пользу труд возможен лишь в обществе и при посредстве общества. Согласно первому положению, труд являлся источником всякого богатства и всякой культуры, а следовательно, никакое общество невозможно без труда. Теперь же мы узнаем наоборот, что никакой приносящий пользу труд невозможен без общества. С таким же успехом можно было бы сказать, что только в обществе бесполезный или даже вредный для общества труд может стать отраслью промышленности, что только в обществе можно жить праздно и так далее, и так далее. Короче, переписать всего Руссо. Руссо, Жан-Жак, 1712-1778 годы. Выдающийся французский просветитель, демократ, идеолог мелкой буржуазии. А что такое приносящий пользу труд? Ведь это всего лишь такой труд, который достигает намеченного полезного результата. Дикарь, а человек дикарь после того, как он перестал быть обезьяной, который убивает камнем зверя, собирает плоды и так далее, совершает приносящий пользу труд. В-третьих, заключение. А так как приносящий пользу труд возможен лишь в обществе и при посредстве общества, то доход от труда принадлежит в неурезанном виде и на равных правах всем членам общества. Вот так заключение. Если приносящий пользу труд возможен только в обществе и при посредстве общества, то доход от труда принадлежит обществу, а на долю отдельного рабочего придется из этого дохода лишь то, что не требуется на содержание условия труда – общества. И в самом деле, во все времена защитники каждого данного общественного строя выдвигали это положение. Прежде всего выступают притязания правительства и всего того, что к нему липнет, ведь правительство является, мол, общественным органом для сохранения общественного порядка. Затем следуют притязания различных видов частной собственности, так как различные виды частной собственности составляют, мол, основы общества и так далее. Эти пустые фразы можно, как видите, вертеть и поворачивать как угодно. Страница 15. Сколько-нибудь разумную связь первая и вторая части параграфа могут иметь лишь в следующей редакции. Источником богатства и культуры труд становится лишь как общественный труд. Или, что то же самое, в обществе и при посредстве общества. Это положение бесспорно правильно, так как если обособленный труд, предполагается, что его вещественные условия имеются налицо, и может создать потребительные стоимости, то ни богатства, ни культуры он создать не может. Но столь же бесспорно и другое положение. По мере того, как происходит общественное развитие труда, и таким образом труд становится источником богатства и культуры, развивается бедность и обездоленность на стороне рабочего, богатство и культура на стороне нерабочего. Это закон всей истории до настоящего времени. Следовательно, вместо общих фраз о труде и обществе нужно было ясно показать, как в современном капиталистическом обществе были, наконец, созданы те материальные и прочие условия, которые делают рабочих способными сокрушить это общественное проклятие и заставляют их это сделать. На самом же деле, весь этот параграф, неудачный по форме, ошибочный по содержанию, вставлен здесь лишь для того, чтобы лассалевскую формулу о неурезанном трудовом доходе написать в качестве первого лозунга на партийном знамени. Я еще вернусь к трудовому доходу, к равному праву и прочему, так как то же самое повторяется в несколько иной форме и дальше. Второе. В современном обществе средства труда являются монополией класса капиталистов. Обусловленная этим зависимость рабочего класса есть причина нищеты и порабощения во всех формах. Это заимствованное из устава интернационала положение в данной исправленной редакции ложно. В современном обществе средства труда составляют монополию земельных собственников. Монополия земельной собственности является даже основой монополии капитала. и капиталистов. В соответствующем пункте Устав Интернационала не называет ни того, ни другого класса монополистов. Он говорит о монополии на средства труда, то есть на источники жизни. Добавление «источники жизни» достаточно показывает, что в средства труда включена также и земля. Страница 16. Исправление было сделано потому, что Лассаль, по мотивам, в настоящее время всем известным, нападал только на класс капиталистов, но не на земельных собственников. В Англии капиталист по большей части не является собственником даже той земли, на которой стоит его фабрика. Третье. Освобождение труда требует возведения средств труда в достояние всего общества и коллективного регулирования совокупного труда при справедливом распределении трудового дохода. Возведение средств труда в достояние всего общества обозначает, по-видимому, их превращение в достояние всего общества. Но это мимоходом. Что такое трудовой доход? Продукт труда или же его стоимость? А в последнем случае, вся ли стоимость продукта? Или только та часть стоимости, которую труд присоединил к стоимости потребленных средств производства? Трудовой доход – расплывчатое представление, выдвинутое Лассалем вместо определенных экономических понятий. Что такое справедливое распределение? Разве буржуа не утверждают, что современное распределение справедливо? И разве оно не является в самом деле единственно справедливым распределением на базе современного способа производства? Разве экономические отношения регулируются правовыми понятиями, а не наоборот? Не возникают ли правовые отношения из экономических? И разве разные социалистические сектанты не придерживаются самых различных представлений о справедливом распределении? Чтобы знать, что в данном случае подразумевают под словами «справедливое распределение», мы должны сопоставить первый параграф с этим параграфом. Последний предполагает такое общество, в котором средства труда составляют общественное достояние, и совокупный труд регулируется коллективно. А в первом параграфе мы видим, что доход от труда принадлежит в неурезанном виде и на равных правах всем членам общества. Всем членам общества? Даже и не работающим? Где же тогда неурезанный трудовой доход? Только работающим членам общества? Где же тогда равное право всех членов общества? Но все члены общества и равное право, очевидно, только фразы. Суть же дела в том, что в этом коммунистическом обществе каждый работник должен получить лассалевский неурезанный трудовой доход. Страница 17. Если выражение «трудовой доход» мы возьмем сначала в смысле продукта труда, то коллективный трудовой доход окажется совокупным общественным продуктом. Из него надо теперь вычесть, во-первых, то, что требуется для возмещения потребленных средств производства. Во-вторых, добавочную часть для расширения производства. В-третьих, резервный или страховой фонд для страхования от несчастных случаев, стихийных бедствий и так далее. Эти вычеты из неурезанного трудового дохода – экономическая необходимость. Их размеры должны быть определены на основе наличных средств и сил, отчасти на основе теории вероятности. Но они никоим образом не поддаются вычислению на основе справедливости. Остается другая часть совокупного продукта, предназначенная служить в качестве предметов потребления. Прежде чем дело дойдет до индивидуального дележа этой оставшейся части, из нее вновь вычитаются, во-первых, общие, не относящиеся непосредственно к производству, издержки управления. Эта доля сразу же весьма значительно сократится по сравнению с тем, какова она в современном обществе, и будет все более уменьшаться по мере развития нового общества. Во-вторых, то, что предназначается для совместного удовлетворения потребностей, как то школы, учреждения здравоохранения и так далее. Эта доля сразу же значительно возрастет по сравнению с тем, какова она в современном обществе, и будет все более возрастать по мере развития нового общества. В-третьих, фонды для нетрудоспособных и прочее, короче, то, что теперь относится к так называемому официальному презрению бедных. Лишь теперь мы подходим к тому распределению, которая программа под лассалевским влиянием так ограниченно только имеет в виду, а именно к той части предметов потребления, которая делится между индивидуальными производителями коллектива. Неурезанный трудовой доход незаметно превратился уже в урезанный, хотя все удерживаемое с производителя как частного лица прямо или косвенно идет на пользу ему же, как члену общества. Страница 18. Подобно тому, как исчезла фраза о неурезанном трудовом доходе, так исчезает теперь и фраза о трудовом доходе вообще. В обществе, основанном на началах коллективизма, на общем владении средствами производства, производители не обменивают своих продуктов. Столь же мало труд, затраченный на производство продуктов, проявляется здесь как стоимость этих продуктов, как некое присущее им вещественное свойство, потому что теперь, в противоположность капиталистическому обществу, индивидуальный труд уже не окольным путем, а непосредственно существует как составная часть совокупного труда. Выражение «трудовой доход», неприемлемое и в настоящее время из-за своей двусмысленности, теряет таким образом всякий смысл. Мы имеем здесь дело не с таким коммунистическим обществом, которое развелось на своей собственной основе, а напротив, с таким, которое только что выходит как раз из капиталистического общества, и которое поэтому во всех отношениях, в экономическом, нравственном и умственном, сохраняет еще родимые пятна старого общества, из недр которого оно вышло. Соответственно этому, каждый отдельный производитель получает обратно от общества за всеми вычетами ровно столько, сколько сам дает ему. То, что он дал обществу, составляет его индивидуальный трудовой пай. Например, общественный рабочий день представляет собой сумму индивидуальных рабочих часов. Индивидуальное рабочее время каждого отдельного производителя – это доставленная им часть общественного рабочего дня, его доля в нем. Он получает от общества квитанцию в том, что им доставлено такое-то количество труда, за вычетом его труда в пользу общественных фондов. И по этой квитанции он получает из общественных запасов такое количество предметов потребления, на которое затрачено столько же труда. То же самое количество труда, которое он дал обществу в одной форме, он получает обратно в другой форме. Здесь, очевидно, господствует тот же принцип, который регулирует обмен товаров, поскольку последний есть обмен равных стоимостей. Содержание и форма здесь изменились, потому что при изменившихся обстоятельствах никто не может дать ничего, кроме своего труда, и потому что, с другой стороны, в собственность отдельных лиц не может перейти ничто, кроме индивидуальных предметов потребления. Но что касается распределения последних между отдельными производителями, то здесь господствует тот же принцип, что и при обмене товарными эквивалентами. Известное количество труда в одной форме обменивается на равное количество труда в другой. Страница 19. Поэтому равное право здесь по принципу все еще является правом буржуазным, хотя принцип и практика здесь уже не противоречат друг другу. Тогда как при товарообмене обмен эквивалентами существует лишь в среднем, а не в каждом отдельном случае. Несмотря на этот прогресс, это равное право в одном отношении все еще ограничено буржуазными рамками. Право производителей пропорционально доставляемому ими труду. Равенство состоит в том, что измерение производится равной мерой трудом. Но один человек физически или умственно превосходит другого и, стало быть, доставляет за то же время большее количество труда или же способен работать дольше. А труд для того, чтобы он мог служить мерой, должен быть определен по длительности или по интенсивности, иначе он перестал бы быть мерой. Это равное право. Есть неравное право для неравного труда. Оно не признает никаких классовых различий, потому что каждый является только рабочим, как и все другие. Но оно молчаливо признает неравную индивидуальную одаренность, а следовательно и неравную работоспособность естественными привилегиями. Поэтому оно по своему содержанию есть право неравенства, как всякое право. По своей природе право может состоять лишь в применении равной меры, но неравные индивиды, они не были бы различными индивидами, если бы не были неравными, могут быть измеряемы одной и той же мерой лишь постольку, поскольку их рассматривают под одним углом зрения, берут только с одной определенной стороны, как в данном, например, случае, где их рассматривают только как рабочих и ничего более в них не видят, отвлекаются от всего остального. Далее. Один рабочий женат, другой нет, у одного больше детей, у другого меньше и так далее. При равном труде и, следовательно, при равном участии в общественном потребительном фонде один получит на самом деле больше, чем другой, окажется богаче другого и тому подобное. Чтобы избежать всего этого, право вместо того, чтобы быть равным, должно бы быть неравным. Но эти недостатки неизбежны в первой фазе коммунистического общества, в том его виде, как оно выходит после долгих мук родов из капиталистического общества. Право никогда не может быть выше, чем экономический строй и обусловленное им культурное развитие общества. Страница 20. На высшей фазе коммунистического общества, после того, как исчезнет порабощающее человека подчинение его разделению труда, когда исчезнет вместе с этим противоположность умственного и физического труда, когда труд перестанет быть только средством для жизни, а станет сам первой потребностью жизни, когда вместе с всесторонним развитием индивидов вырастут и производительные силы, и все источники общественного богатства польются полным потоком, лишь тогда можно будет совершенно преодолеть узкий горизонт буржуазного права, и общество сможет написать на своем знамени «каждый по способностям, каждому по потребностям». Я остановился более обстоятельно на неурезанном трудовом доходе, с одной стороны, и на равном праве и справедливом распределении, с другой, для того, чтобы показать, какое большое преступление совершают, когда, с одной стороны, стремятся вновь навязать нашей партии в качестве догм те представления, которые в свое время имели некоторый смысл, но теперь превратились в устарелый словесный хлам, а с другой стороны, желают извратить реалистическое понимание с таким трудом привитой партии, но теперь уже пустившее в ней корни, идеологическим, правовым и прочим вздором, столь привычным для демократов и французских социалистов. Помимо всего вышеизложенного, было вообще ошибкой видеть существо дела в так называемом распределении и делать на нем главное ударение. Всякое распределение предметов потребления есть всегда лишь следствие распределения самих условий производства. Распределение же последних выражает характер самого способа производства. Например, капиталистический способ производства покоится на том, что вещественные условия производства в форме собственности на капитал и собственности на землю находятся в руках нерабочих, в то время как масса обладает только личным условием производства, рабочей силой. Раз элементы производства распределены таким образом, то отсюда, само собой, вытекает и современное распределение предметов потребления. Если же вещественные условия производства будут составлять коллективную собственность самих рабочих, то в результате получится также и распределение предметов потребления, отличное от современного. Вульгарный социализм, от него и некоторая часть демократии, перенял от буржуазных экономистов манеру рассматривать и трактовать распределение как нечто независимое от способа производства, а отсюда изображать дело так, будто социализм вращается преимущественно вокруг вопросов распределения. Но когда истинное отношение давным-давно уже выяснено, к чему же снова возвращаться вспять? Страница 21. Четвертое. Освобождение труда должно быть делом рабочего класса, по отношению к которому все остальные классы составляют лишь одну реакционную массу. Первая строфа взята из вступительных слов Устава Интернационала, но подверглась исправлению. Там сказано: «Освобождение рабочего класса должно быть делом самих рабочих». Здесь же, напротив, рабочий класс должен освободить что? Труд. Пойми, кто может. Зато как бы в виде возмещения следует антистрофа. Лассалевская цитата «Чистейшей воды», по отношению к которому, рабочему классу, все остальные классы составляют лишь одну реакционную массу. В коммунистическом манифесте сказано: из всех классов, которые противостоят теперь буржуазии, только пролетариат представляет собой действительно революционный класс. Все прочие классы приходят в упадок и уничтожаются с развитием крупной промышленности. Пролетариат же есть ее собственный продукт. Смотри настоящее издание. Том 4, страница 434. Буржуазия, как носительница крупной промышленности, рассматривается здесь как революционный класс по отношению к феодалам и средним сословиям, стремящимся удержать за собой все те социальные позиции, которые созданы устарелыми способами производства. Следовательно, они не образуют вместе с буржуазией лишь одну реакционную массу. С другой стороны, пролетариат революционен по отношению к буржуазии, потому что он, выросший сам на почве крупной промышленности, стремится лишить производства того капиталистического характера, который старается увековечить буржуазия. Но манифест при этом добавляет, что средние сословия становятся революционными постольку, поскольку им предстоит переход в ряды пролетариата. С этой точки зрения, следовательно, опять-таки бессмыслица, будто по отношению к рабочему классу они вместе с буржуазией и вдобавок еще с феодалами составляют лишь одну реакционную массу. Разве на последних выборах заявляли ремесленникам, мелким промышленникам и тому подобным, а также крестьянам: по отношению к нам вы с буржуа и феодалами образуете лишь одну реакционную массу? Лассаль знал коммунистический манифест наизусть, так же, как его правоверные последователи знают составленные им священные писания. И если он так грубо исказил манифест, то сделал это лишь для того, чтобы оправдать свой союз с абсолютистскими и феодальными противниками против буржуазии. Страница 22. Кроме того, к вышеуказанному параграфу премудрое лассалевское изречение вообще притянуто за волосы, без всякой связи с этой нелепо исправленной цитатой из устава интернационала. Здесь перед нами просто наглая выходка, и уж, конечно, отнюдь не неприятная господину Бисмарку. Одна из тех дешевых дерзостей, которыми промышляет берлинский Марат. Маратом Маркс здесь иронически называет, по-видимому, Гассельмана, главного редактора «Нойер социал-демократ». Бисмарк, Отто, князь, 1815-1898 годы. Государственный деятель и дипломат Пруссии и Германии. Представитель прусского юнкерства, посол в Петербурге с 1859 по 1862 год и в Париже 1862 год, министр-президент Пруссии с 1862 по 1871 год, канцлер Германской империи с 1871 по 1890 год. Осуществил объединение Германии контрреволюционным путем. Ярый враг рабочего движения. Автор исключительного закона против социалистов. Гассельман Вильгельм родился в 1844 году. Один из руководителей Лассальянского всеобщего германского рабочего союза. В 1871-1875 годах редактор газеты «Нойер социал-демократ». В 1880 году исключен из германской социал-демократической партии как анархист. Нойер социал-демократ, новый социал-демократ. Немецкая газета выходила в Берлине с 1871 по 1876 год, три раза в неделю. Орган Лассальянского всеобщего германского рабочего союза. Направление газеты полностью отражало проводимую лассальянцами политику приспособления к бисмарковскому режиму и заигрывание с господствующими классами Германии, оппортунизм и национализм лассальянских лидеров. Выступая с сектантских позиций, газета вела систематическую борьбу против марксистского руководства интернационала и против немецкой социал-демократической рабочей партии, поддерживала враждебную Генеральному совету деятельность бакунистов и представителей других антипролетарских течений. Пятое. Рабочий класс действует для своего освобождения прежде всего в рамках современного национального государства. Сознавая, что необходимым результатом его стремлений, которые общие рабочим всех культурных стран, будет международное братство народов. В противоположность коммунистическому манифесту и всему предшествующему социализму, Лассаль подходил к рабочему движению с самой узкой национальной точки зрения. Ему в этом подражают, и это после деятельности интернационала. Само собой разумеется, что рабочий класс, для того чтобы вообще быть в состоянии бороться, должен у себя дома организоваться как класс, и что непосредственной ареной его борьбы является его же страна. Постольку его классовая борьба не по своему содержанию, а, как говорится в коммунистическом манифесте, по форме является национальной. Однако рамки современного национального государства, к примеру, Германской империи, сами, в свою очередь, находятся экономически в рамках мирового рынка, политически в рамках системы государств. Любому купцу известно, что германская торговля есть в то же время и внешняя торговля, и величие господина Бисмарка состоит как раз в проведении известного рода международной политики. К чему же сводит германская рабочая партия свой интернационализм? К сознанию, что результатом ее стремлений будет международное братство народов. Эта фраза, заимствованная у буржуазной Лиги мира и свободы, должна сойти за эквивалент международного братства рабочих классов разных стран в их совместной борьбе против господствующих классов и их правительств. Итак, о международных функциях германского рабочего класса ни слова. И это все, что ему предлагают противопоставить своей собственной буржуазии, братски объединившейся уже против него с буржуазией всех других стран, и международной заговорщической политики господина Бисмарка. Страница 23. Поистине интернационализм программы стоит еще бесконечно ниже, чем интернационализм партии свободной торговли. И та тоже утверждает, что результатом ее стремлений будет международное братство народов, но она и делает кое-что для того, чтобы сделать торговлю международной, и отнюдь не удовлетворяется сознанием того, что все народы у себя дома занимаются торговлей. Международная деятельность рабочего класса разных стран не находится никоим образом в зависимости от существования международного товарищества рабочих. Последнее было лишь первой попыткой создать для этой деятельности центральный орган. Попыткой, которая благодаря данному ею толчку оставила неизгладимые результаты, но которую в ее первой исторической форме после падения Парижской коммуны нельзя было дальше проводить. Бисмарковская Норддойче имела полное право возвестить к удовольствию своего хозяина, что германская рабочая партия в новой своей программе отреклась от интернационализма. Маркс имеет в виду передовую статью, с которой газета Norddeutsche Allgemeine Zeitung выступила 20 марта 1875 года по поводу проекта программы Социал-демократической партии Германии. В статье, между прочим, отмечалось, что социал-демократическая агитация стала в некотором отношении осторожнее. Она отрекается от интернационала. Norddeutsche Allgemeine Zeitung, северогерманская всеобщая газета, ежедневная реакционная газета, В 60-х-80-х годах официальный орган правительства Бисмарка выходила в Берлине с 1861 по 1918 год.